Правдивая история. На дворе неистовствовал буйный осенний ветер, один из тех ветров, что сбивают с деревьев последние листья и уносят их под облака. Охотники только что поужинали, сидели за столом красные и возбужденные. Это были нормандские полудворяне-полумужики, богатые, рослые люди, столь сильные, что им ничего не стоило сломать быку рога. Целый день они охотились на владениях Бланделя и Парвильского мэра. Теперь они сидели за большим столом на ферме господина Бланделя. Их говор звучал как рев, их смех как крик оленей. Вытянув ноги и развалившись, они пили, как пьют нормандцы после удачной охоты. В их глазах отражался свет ламп, в комнате топился огромный камин, и по потолку ходили красные отблески пламени. Разговор шел об охоте и о собаках. Но мало-помалу перешли на другую тему. Все были пьяны и слишком внимательно следили за тем, как двигается крепкая девушка с пухлыми щеками, разносившая своими красными руками огромные блюда. Большой детина по имени Сюжур, ставший ветеринаром после того, как много лет готовился в священники и лечивший теперь всех животных этой округи, закричал: «Черт возьми, мэтр Бландель, у вас здесь не девица, а яблочко!» Раздался взрыв всеобщего хохота. Господин де Ворнито, старый спившийся аристократ, сказал: «С подобной девчонкой у меня была раз призабавная история. Я ее вам расскажу, слушайте. Каждый раз, как я о ней думаю, я вспоминаю мою собаку Мерзу, которую я когда-то продал графу де Санелю и которая потом каждый день ко мне возвращалась, как только ее выпускали. Она никак не могла со мной расстаться. Это мне надоело, и я попросил графа держать ее на цепи. Знаете, что она тогда сделала? И сдохла с горя. Но вернусь к девице, о которой я хотел рассказать. Мне было тогда 25 лет. Я был холост и жил в моем Виллебонском замке. Вы сами знаете, что когда человек молод и имеет ренту, и каждый вечер после ужина скучает, то он иногда начинает посматривать по сторонам. Скоро я заметил молодую девчонку, которая служила у Дюбульто в Ковиле. Вы, Бландель, знали этого Дюбульто. Одним словом, эта девица меня так ловко околдовала, что я отправился к ее хозяину и предложил ему сделку. Он мне уступает свою служанку, а я даю ему в обмен мою черную кобылу Кокоту, которую он уже 2 года как хотел купить. Он сказал: «Так, по рукам, господин де Ворнито». Сделка была заключена, девчонка поступила ко мне в замок, и я сам отвел в Ковиль черную кобылу, которую продал бы не дешевле, чем за 300 икю. В первое время все шло как по маслу, никто ничего не подозревал. Только Роза меня слишком любила, что мне не совсем нравилось. Она, видите, была не совсем из простых, в ее жилах текла, по-видимому, особенная кровь. Верно, она дочь какой-нибудь девицы, с которой побаловался сам барин. Одним словом, она меня обожала. Были всякие такие женские ласки и хорошие слова, и душка мой, и собачьи клички. Одним словом, я стал над всем этим задумываться. Я сказал себе: нужно это закончить, а то она тебя совсем окрутит. Но меня не так легко окрутить. Я не из тех, кого можно околдовать 2 поцелуями. Я держу ухо востро, и вдруг она мне объявляет, что беременна. Тьфу! Чувство было такое, словно меня выпустили 2 оружейных заряда, а она все целует, и опять целует, и смеется, и пляшет, с ума сходит. Сначала я ничего не говорил, но потом стал размышлять: вот тебе и раз. Нужно как можно скорее принять меры и все кончить, самая пора. Понимаете, у меня в Барневилле отец и мать, моя сестра замужем за маркизом де Спаром в Ролебеке, всего 2 лье от Виллебона, шутить нельзя. Но как это устроить? Если ее выгнать, то сейчас пойдут тулки, а если оставить, то скоро все всплывет. Да я и не мог ее спровадить в таком положении. Я поговорил с моим дядей, бароном Критеем, человеком бывалым, который имел на своем веку немало подобных историй, и спросил его совета. Он ответил мне самым спокойным тоном: «Ее просто нужно выдать замуж, мой сын». Я вышел из себя: «Выдать замуж, дядь? Да за кого?» Он спокойно пожал плечами. «За кого хочешь? Это твое дело, а не мое. Если ты не дурак, то уж найдешь кого-нибудь». Целую неделю я размышлял над этими словами и в конце концов решил, что дядя прав. Тогда я стал ломать себе голову, кого взять в мужья моей девицы. Однажды мировой судья, с которым я обедал, сказал мне: «Сын вдовы Помель». Опять наделал глупости, он плохо кончит весь матушку. «Вдова Помель — это старая сволочь, которой парни давно перестали интересоваться. За икю она продаст душу, да еще своего негодяя сына даст придачу». Я отправился к ней в самых осторожных выражениях, разъяснил ей, в чем дело. Я начал было путать в своих объяснениях, но она меня сама вдруг спросила: «Сколько вы дадите девочке?» Старуха была очень хитрая шельма, ну и я не был глуп. Мне принадлежали 3 крохотных участка земли в окрестностях моих 3 вильбонских ферм. Фермеры всегда жаловались, что туда далеко ходить. Одним словом, я забрал эти 3 участка, а так как фермеры стали протестовать, то я освободил их до конца аренды от оброка птицей. Тогда они уступили, я прикупил еще кусок земли у моего соседа, господина де Монте, и построил на нем домишко. Все вместе влетело в какие-нибудь 1500 франков. Таким образом, я приобрел маленькое имение, которое мне почти ничего не стоило, и вот и я и предназначал приданое девице. Старуха заортачилась, это слишком мало, но я не уступал. Так мы и разошлись ни с чем. На другой день рано утром ко мне пришел сам парень. Я не помнил уже, как он выглядит, но когда его теперь увидел, то успокоился. Для мужика он совсем не дурно выглядел, только страшным жуликом мне показался. Он начал торговаться, словно пришел покупать корову. Когда мы уже почти поладили, он захотел посмотреть приданое. Мерзавец битых 3 часа осматривал участки, он их мерил в кривь и в кость, брал коми земли в руку и растирал их, словно боялся, что я его надую. Дом стоял еще без крыши, и он потребовал, чтобы я ее крыл черепицей, а не соломой, потому что черепицу легче и дешевле содержать в порядке. Потом он еще сказал: «Мебель вы, конечно, тоже дадите». Я представил: «Нет, достаточно, что я даю ферму». Он сострил: «Извините, ферму и ребенка». Я покраснел от возмущения, он продолжал: «Итак, вы дадите кровать, стол, шкаф, 3 стула и всю посуду, иначе я разговаривать не хочу». Я уступил. Вот мы возвращаемся домой, а он все еще ни слова не сказал о самой девице. Но вдруг он спросил с хитрым, но несколько смущенным видом: «Ну а если она умрет, кому это все достанется?» Я ответил: «Вам, конечно». Этот вопрос занимал его с самого утра. Теперь только он протянул мне руку. Мы договорились. Господи, вот мне была возня с Розой, никак не мог ее уговорить. Она валялась у меня в ногах, выла, все говорила: «Вы мне это предлагаете, вы!» Целую неделю она противилась, как я ее не уговаривал и не убеждал. Все женщины дуры. Если у них в голове любовь, то они уж ничего больше не понимают. Никакими доводами их не проберешь, любовь важнее всего, все для любви. Наконец я рассердился и пригрозил, что выброшу ее из дома. Тогда она уступила, но поставила условие, что я ей позволю приходить иногда ко мне. Я сам провожал ее к венцу, сам платил за всю церемонию и накормил обедом всех приглашенных. Одним словом, все как следует. Потом я сказал: «Спокойной ночи, дети мои», и укатил на 6 месяцев к брату в Турин. Когда я вернулся, мне рассказывают, что она приходила каждую неделю в замок и все спрашивала обо мне, и через час после моего приезда она опять пришла, да еще с младенцем на руках. Хотите, верьте, хотите, нет. Но младенец этот меня растрогал. Кажется, я его даже поцеловал. Что касается матери, она стала руиной, скелетом, тенью, исхудала, постарела. Черт возьми, брак я не пошел впрок. Я спросил ее машинально: «Счастлива ты?» Она залилась слезами, завыла, завопила: «Не могу без вас жить! Скорее умру, а без вас жить не могу!» Она такую сцену устроила, что не дай бог. Я ее кое-как утешил и проводил до ворот. Потом я узнал, что муж ее бьет, и что свекровь, эта старая стерва, ее всячески изводит. Через 2 дня она опять пришла. Она и обнимала меня, и в ногах валялась. Одно заладило: «Убейте меня, убейте, туда я ни за что не вернусь!» Точь-в-точь так и мерза, сказала бы, если бы умела говорить. Вся эта история мне порядком надоела, и я опять уехал на 6 месяцев. Когда я вернулся, я узнал, что она умерла за 3 недели до моего приезда, и что перед тем она каждое воскресенье приходила в замок, совсем как Мирза. Ребенок умер неделю спустя, а мерзавец-муж получил все в наследство. Ему потом, по-видимому, повезло, теперь он муниципальный советник. Господин Деверни-То закончил, смеясь, свой рассказ, а все-таки мне он обязан своей карьерой. Ветеринар Сежур, поднося ко рту стакан водки, глубокомысленно заметил: «Все, что угодно, но такие женщины — это уж слишком».